Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает. Доказывающий не знает. Позиции. Ведущий Руслан Рудынок.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В эфире снова передача «Позиции». Мы долго с вами не слышались. У нас в гостях, как всегда, политолог, кандидат исторических наук Сергей Федорович Шмидт. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всех с прошедшим днем города. Ну, не знаю, можно ли поздравить с днем рождения Иркутска. Ну, пусть будет с днем рождения Иркутска. Прошедшим.
И мы, как ни странно, хоть и прошло почти полгода с прошлой передачи, мы продолжаем, на самом деле, ту же тему, которую касались в прошлой передаче, но она была еще не так близка, не так актуальна. Выборы в Госдуму. Тема достаточно сложная, многогранная. Я начну с такого широкого, я так скажу, вопроса. Там много аспектов, но я думаю, мы разберемся с этой темой первой. Первый вопрос такой. Каковы сейчас будут задачи, стратегия, да, власти, задачи стоят для Единой России, в администрации президента и вообще, в принципе, в этой структуре. Какие могут быть варианты сценарий, то есть какие они просчитывают? Почему я с этого начинаю? Потому что здесь небольшое пояснение. Во-первых, всем понятно, что Дума будет, это состав Думы при президентских выборах, да? Это
24-го некий, года, да?
Да, 24-го года. Это такой некий, раньше называли это транзит, сейчас непонятно, транзит от чего к чему или от кого к кому, это уже другой вопрос.
Транзит от себя к себе.
Даже в таком философском смысле, не только в
личности. Да.
Дальше Дума, это чем еще будет новое, она уже полноценно, так сказать, вступает после вот поправок в Конституции, да, которые у нас были, обнуления и так далее.
Вот. Из которой запомнилась в основном одна про обнуление президентских
сроков. Ну, то есть, ну, там же все равно некоторые изменения произошли в полномочиях, я имею в виду полномочиях, в взаимоотношениях Думы, правительства и так далее. Тут вторая часть этого вопроса, она связана с ходом кампании на данный момент со стороны власти. Значит, мы что видим? Это, естественно, ну, как и у многих партий, естественно, социальные темы поднимаются. Довольно такое, ну, слушателям, я думаю, чувствуется и слышится. Это и экологические проблемы, там, и медицинский фактор, который у нас сейчас актуален, понятное дело, из-за коронавируса. То есть и политики соответствующие как бы ищутся, находятся из такого вот НКО, медицина, экология и так далее, да, в такого рода. Такая волна агитационная. Что можно сказать в связи с этим? Опять же, про списки, да, списки и одномандатников, да, от партии власти. И заключаю я тем, что сейчас вот, например, уехал Гудков, кандидат, предполагаем, от Яблока должен был быть. Ну, понятно, про Навального мы в прошлой передаче подробно говорили, там, в общем-то, не так много что изменилось с того момента, с момента митингов, я имею в виду, январских и февральских митингов. Также, помимо Гудкова, сейчас вот Пивоварова, это «Открытая Россия», его, значит, задержали, арестовали, да, я так понимаю. То есть идет постепенно каких-то вот, видимо, точно сильных, судя по всему, кандидатов, да, от оппозиции снятия. Понятное дело, что эти дела там неизвестно, насколько они правомерны, да, всегда возникают вопросы, потому что подозрительно всегда это. То есть, в общем, какова будет стратегия? Ну и по поводу, может, каких-то переговоров кулуарных в администрации президента с партиями со стороны власти?
Я все-таки произнесу тезис, который приходилось в последний год мне произносить уже несколько десятков раз, и в последнем разговоре в этой студии этот тезис уже звучал, но все-таки не грех его повторить. Эта Дума принципиально важна для действующей власти. Тем обстоятельствам, о котором ты сказал, что это Дума, которая будет действующей Государственной Думой в 2024 году. Ну и уж как историк историку, я позволю себе метафору, что, конечно, власть желает, чтобы она не повела себя так, как в 1917 году повела себя другая Государственная Дума 4-го созыва, еще той имперской России. Ну, для слушателей просто коротко замечу, что Государственная Дума сыграла далеко не последнюю роль в свержении самодержавия в феврале 17-го года. То есть Дума, которую изберут россияне через трехдневное голосование, привязанное к 19 сентября с точки зрения власти должна быть, если не полностью управляемой или не полностью послушной, то она должна быть договороспособной, чтобы не было никаких сюрпризов в 24-м году. Все остальные обстоятельства, о которых ты сказал, связанные с поправками, ну, если не сводить всю эту историю с поправками к сюжету про обнуление президентских сроков, угу, так называемую Терешковскую поправку, не только ее иметь в виду, хотя, я думаю, ты не дашь соврать, это главная поправка, которая с тех пор и обсуждается в течение года. Я как-то не встречал людей за этот год, не знаю, может, тебе попадались, которые прямо там вспоминали, что теперь у нас по Конституции, в принципе, невозможно однополые браки. Даже эта пикантная тема, она как-то забылась, а обнуление помнят все.
Но я помню, что обсуждали только, наверное, вот по поводу местного самоуправления, то, что там местного введения.
Ну, публичная власть, вот возникло понятие, до сих пор ясности ноль. Нулевая ясность, туман. Но есть одна деталь, о которой, наверное, стоит упомянуть, что министры теперь должны проходить согласование в Государственной Думе, ну, то есть вот настоящие министры, не только председатели правительства, а министры. И формально наш главный законодательный орган, он имеет, получается, теперь больше возможностей влиять на исполнительную власть. Формально это так.
На в реальной, экономической,
да,
не военной.
Да, да, да. В реальной системе власти, давайте будем называть вещи так жестко, но честно, Государственная Дума – это пятое колесо в телеге исполнительной власти. Даже более того, как мне известно от политтехнологов, среди российских бизнесменов, вступающих в политику, более даже престижным оказывается, вот за что купил, за что продал, это стать депутатом законодательных собраний регионов. Больше возможностей помогать своему бизнесу, чем становиться депутатами Государственной Думы. Это неплохо, и даже говорят компании с политтехнологической стороны, ЗСовские, они дороже стоят, чем госдумовские. Но этот фактор важный, но он как бы все равно вторичный по отношению к тому, о чем мы сказали. Главное, чтобы Дума в 24-м году, вне зависимости от того, кого Путин называет своим преемником, либо самого себя он объявляет преемником, либо все-таки появляется какое-то другое лицо, почти уверен, что этот вопрос он открыт для обитателей Кремля, да, до сих пор нет окончательного на него ответа, не знает еще, как будет, тут все будет зависеть от ситуации, чтобы Дума вела себя как положено. То есть она должна быть провластной, если называть вещи своими именами, прокремлевской. Что это означает в таком практическом раскладе? Естественно, это означает в первую очередь, что в этой Думе должна доминировать партия «Единая Россия», которая позиционирует себя как партия власти, всем знакомым единороссам своим, я всегда напоминаю, когда они называют себя правящей партией, что с точки зрения политологии правящей партией они не являются. Правящая партия – это партия, которая формирует правительство, а у нас все по-другому устроено. Но они являются партией власти, на которую власть опирается, и в первую очередь президент, да, на которую может всегда опереться. Единороссы, должен вам сказать, играют такую амбивалентную роль. С одной стороны, это некая политическая организация боярства, того самого, которого должны ненавидеть граждане. Иногда справедливо полагая, что оно не позволяет хорошему, справедливому царю по-нормальному управлять страной. Но с другой стороны, в этой студии мы тоже много раз об этом говорили, это партия, которая объединяет многих влиятельных, ресурсных людей, которые получают от граждан голоса, не только административным образом организованные, но и как бы по принципу все-таки это власть, это влияние. Это значит, что эти люди могут что-то сделать для нас, граждан. Я неоднократно тут принимал участие в дискуссиях по поводу участия в праймерис и, по сути, как бы попадания на реальное проходное место в Государственную Думу под флагом «Единой России» нашего выдающегося хирурга Юрия Андреевича Козлова. И вот я всегда подчеркивал, что тут дело не в конформизме, дело не в каком-то лизоблюдстве по отношению к власти. Он сотрудничает с партией, с властью, которая реально может что-то сделать для его больницы и в целом для системы здравоохранения. Он как главврач, как хирург в этом заинтересован. Ну и многие граждане тоже исходят из этого. Проголосую за «Единую Россию», получу пакет с гречкой от благотворительного фонда, или мне вставят окна в подъезде. Такое тоже бывает. Давайте прямо скажем, при всем уважении там, к партии «Яблоко» и при всем сочувствии к сидящему в тюрьме Навальному, ну, они-то, «Яблоко» мало что может сделать для медицины, а Навальный вообще ничего не может сделать для медицины, поэтому выбор, так сказать, со стороны врачей, партии власти, он продиктован прагматичными соображениями. То есть ставка делается, естественно, на «Единую Россию», но открытым остается один вопрос. На него ответа до сих пор нет. Все-таки администрация президента, Кремль, действующая власть, давайте так я это буду называть, хотела бы, чтобы «Единая Россия» получила в этой Думе конституционное большинство, или оно удовлетворится простым большинством? Каковое уже было когда-то у «Единой России» по итогам выборов 2011 года, там не было конституционного большинства, и, кстати, тот состав Думы, где у «Единой России» не было конституционного большинства, а было простое большинство, мы считаем, называем бешеным принтером, и вообще, по-моему, хуже к нему относимся, чем вот к нынешнему составу Думы. Я не знаю ответ на этот вопрос, я задавал этот вопрос знакомым мне людям, которые близки действительно к кремлевской власти, да, то есть, которые непосредственно занимаются политтехнологической и организационной работой для партии власти. Ну, поскольку вопрос был задан в эфире одной из иркутских радиостанций, то там всей правды, конечно, сказать они не могут, и поэтому прозвучал предсказуемый ответ, что, ну, конечно, ставятся самые максимальные задачи, а максимальная задача – это конституционное большинство. Ну, как бы сказал мой собеседник, человек довольно известный в политологических кругах, Евгений Минченко, это как вот в единоборствах, что для того, чтобы там пробить кирпич, надо бить не в кирпич, а как бы вот в пространство за него, тогда он пробьется. Это его метафора, подчеркиваю. Я сейчас более мирный в этом смысле. От того же Евгения Александровича Минченко я слышал, что если вдруг все-таки возникнет установка извлечь это конституционное большинство, цель достижима одним приемом. Путин становится во главе списка. Поскольку одновременно, это я уже от себя добавляю, действительно большее количество людей проголосует за «Единую Россию», увидев там президента. Но не будем закрывать глаза на то, что в тех регионах, я все-таки лишний раз скажу, что наш регион к таковым, как считается, не относится, где по-настоящему мухлюют с результатами, естественно, там при отсутствии Путина в «Единой России» ей намухлевали бы один результат, то с Путиным во главе «Единой России» намухлюет результат в 2-3 раза больше. Иркутской области, слава богу, это не касается. Это тема, о которой мы много говорили. У нас свои беды, скупка голосов, административный ресурс, работа благотворительных фондов, как электоральные машины для некоторых да, бизнес этих политиков. Про карусели, кстати сказать, я мало что знаю, но я знаю, что у нас,
бывают,
вот, что называется, не переписывают протоколы. У нас это не принято, поэтому то, что люди продают голоса, это позор Иркутской области, но они все-таки голосуют, ну вот они так распределились своим голосом. Это одна история. Путин во главе списка, и тогда...
А у него не отнимает это тогда? Вот я просто об этом думал.
Да, это касается и Путина, и это касается, например, нашего губернатора Игоря Ивановича Кобзева. Это я тоже знаю, он прекрасно это осознает. У него очень неплохой рейтинг, что вот сейчас он, видимо, будет во главе списка, и его рейтинг снизится. Но рейтинг «Единой России» повысится. Кобзев-то, по сути, принял уже это решение. Какое решение примет Путин, я не знаю. Тот же самый господин Минченко предполагает, что если будет так, то у нас в парламенте будут три партии. Это «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. То есть даже «Справедливая Россия» туда не попадет. Все съест как бы «Единая Россия». Если этого не происходит, ну мы в ближайшее время узнаем эту интригу. То есть и Путин не становится во главе партии, а ходят слухи, что во главе списка, не партии, списка, да, станет. Кто-то говорит Медведев, слышал я, что и Мишустинская кандидатура обсуждается. Это, с моей точки зрения, является абсолютным таким вот считываемым сигналом, что «Единая Россия» готова согласиться на простое большинство. Это значит, что появляются дополнительные шансы у парламентских партий, это значит, что появляются шансы, давайте так я буду называть, настоящих оппозиционных партий, я Яблоко в первую очередь имею в виду, это значит, что у всех появляются шансы.
Ну, то есть небольшие фракции такие.
Да. То есть вот надо дождаться, по большому счету, этих партийных съездов, когда станет ясно, как они выстраивают федеральную часть списка. Если Путин во главе, я, к сожалению, для нашей разного типа оппозиции, ну, вынужден признать, что будет очень сложно получить какой-то результат по причинам, о которых я уже сказал. Граждан будет больше голосовать за Единую Россию, и Баклежа будет больше.
С другой стороны, он же всегда формально считался лидером партии.
Он как бы считался, и его довольно грамотно от нее отводили, и как человек, имевший отношение к кампании «Единой России» в Иркутской области в 2011 году, 10 лет назад, я тут не раскрываю никаких тайн, просто вам расскажу, что тогда «Единая Россия» во многих регионах просила Москву: дайте нам Путина, дайте нам возможность прикрыться портретами Путина, цитатами Путина. И Москва отвечала: Путин принадлежит России, а не партия «Единая Россия», выигрывайте как хотите сами. Ну, то есть, если серьезно, вот 10 лет назад там и речи не шло о том, чтобы соединять Путина с «Единой Россией», хотя в 2007 году он становился просто как лидер партии, он там шел. По-разному бывало, да? Так что сейчас там аналитики сидят, просчитывают. Мы о рейтингах, наверное, немножко еще потом чуть позже поговорим.
Да.
У меня там есть одно интересное соображение, которое я специально из уважения и дружбы с тобой вот для этой радиостанции. Для радиостанции. Соображение на радиостанции оставил, в других СМИ не проговаривал. И обобщая, подводя итог, можно сказать следующее. Интересы «Единой России» — это большинство, но пока непонятно, конституционное или простое. Интересы парламентских партий и для КПРФ, ЛДПР, ну, я думаю, не уменьшить фракции, то есть сохранить хотя бы существующий состав фракции и по возможности все-таки увеличить их. Интерес «Справедливой России», «Патриоты за правду» – это вот прилепинская партия, как теперь, видите, Прилепин более яркий человек, и вот сразу стали забывать Миронова, многолетнего лидера, и чаще всего говорят о нем. Это все-таки просто попасть в Думу, поскольку гарантии такой нет, и партия идет на беспрецедентные, с моей точки зрения, популистские обещания, наверняка вы в курсе, там, и введение единого безусловного дохода.
Справедливого.
Они его, естественно, называют справедливым, да. И интересы настоящей оппозиции, Яблоко, я имею в виду, это просто создать какую-то фракцию, а интересы новых все-таки, ну, как мы выразимся, сотрудничающих с действующей властью партии, вроде новых людей, тоже какой-то, пусть небольшой, но фракции добиться. Вот примерно таковы интересы сторон. Единственное, чем бы я еще мог как-то ободрить людей оппозиционных взглядов, позволю себе тоже это сделать, все-таки наша власть, она на протяжении многих лет действовала по следующей схеме. Гайки заворачивались на 2 оборота, а потом на 1 оборот отворачивались обратно.
Перед выборами.
Да, я, ну и не обязательно. Это вот чтобы у людей оставалось ощущение, что их чаяния услышаны и могли бы сделать совсем жестко, да, но сделали помягче. Это, кому интересно, можете погуглить, как реформировалась Академия наук. Собственно говоря, свежий пример пенсионной реформы, напоминаю вам, что пенсионный возраст женщин должен был быть еще выше, а Путин отыграл его 5 лет, да, скостил. Это такой стиль был. Другое дело, что я не совсем сейчас уверен, что этот стиль сохраняется, потому что наша власть посуровила, и если до этого мы говорили об авторитарном политическом режиме в России как о мягком политическом режиме, который все-таки предполагал, мягкость которого предполагала следующее, что находясь в оппозиции, ваши шансы что-то выиграть крайне малы, но вас, извините, не сажают в тюрьму, ну и не убивают. Теперь времена другие, как известно, более суровые. Считается, я эту точку зрения разделяю, что это задано суровым международно-политическим контекстом, то, что мы здесь с вами тоже обсуждали, да, поскольку как бы обострилась вот эта вот конфронтация в связи с поражением Трампа и победой Байдена. Но я, кстати, возлагаю определенные надежды на встречу Путина и Байдена, где Байден, я надеюсь на это, даст какие-то неформальные гарантии Путину, что никакого вмешательства Запада во внутриполитические процессы в России не будет, ну и либо напрямую, либо как-то даже договоренность какая-то неформальная будет, ослабить давление на оппозицию. К чему я веду этот разговор?
Вот это Северный поток уже...
Да, Северный поток нам разрешили достроить, да. Я к чему веду этот разговор? Если, несмотря на международно-политический контекст, вот сработает это прежнее путинское правило... Два поворота гайки на закручивание и один обратно.
Два шага вперед, да. Один шаг назад.
Либо наоборот, два шага назад, один вперед. Да. Ну, я примеров, правда, много можно перевести. Это первое, что мне пришло в голову. Кстати, вот кто, кому возраст позволяет помнить монетизацию льгот там в середине нулевых годов, она абсолютно по этой схеме была реализована. То есть сначала припугнули по-настоящему, как они могут быть монетизированы, а потом отыграли частично. Если это правило работает, я вполне допускаю, что поскольку наша радикальная оппозиция подверглась настоящему силовому разгрому, то, что сейчас произошло в этом...
Ну, радикально это не вся, реальная.
Ну да, да. Ну, не системная, ну то есть совсем не системная оппозиция, она подверглась просто настоящему силовому разгрому. Может быть, вот некой компенсацией этого станет как бы попадание оппозиции нерадикальной, нереволюционный, ну, яблоко классический пример, в Государственную Думу. Вот я на это надеюсь, если это правило работает. Но мы посмотрим, как оно работает, поскольку вы помянули Дмитрия Гудкова, и да. Мне приходилось в этой студии говорить, что я с большим уважением отношусь к этому человеку, и честно вам скажу, я, наверное, повторюсь, это тот самый оппозиционер, который вот для такого осторожного, консервативного человека, как я, он был, ну, чуть ли вот не идеальным оппозиционером.
Но они же с отцом вообще были в справедливой России изначально, а потом он сейчас яблоко хотел.
К отцу я без сочувствия отношусь, а вот Гудкову я всегда симпатизировал. Он спокойный, он молодой, он умный, он образованный. По мне, это вот тот самый оппозиционер, который нужен России. Я без симпатии, Руслан, ты это прекрасно знаешь, всегда относился к Навальному, и грех сибиряку что-то плохое говорить о человеке, пока он сидит, поэтому так осторожно замечу, считаю его человеком таким довольно опасным для страны, но вот Гудков, он выглядел для меня всегда безупречным.
Причем оба имеют отношение к яблоку, вроде такие разные.
Да. И то, что он вынужден был уехать из России... В результате, вот с моей точки зрения, ну, очередного несправедливого силового наезда, как мне кажется, это безобразие настоящее. Плюс Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», он, наверное, сейчас жалеет об этом, как-то выдал содержание частного разговора с Гудковым, что Гудков ему говорил, что он не собирался идти в Государственную Думу. То есть это наезд на человека, который даже не собирался.
Ну, я вот только что прочитал, что он говорил, что как раз Гудков, точнее, сказал, что он собирался, но просто еще неизвестно было, выдвинет ли его яблоко. Там
может
вот так
быть.
Вот.
Ну, вот я Венедиктова-то это слышал, и даже слышал реакцию, что вот тут уже Венедиктов сказал, собирался, не собирался, я как историк, и вы как историки, ну, должны понимать, что история нас учит чему. Если мы вытесняем вменяемых оппозиционеров, на их место приходят невменяемые. И я просто не понимаю действующую власть, почему она этого не понимает. Поэтому, может быть, сработает правило это 2 минус 1, да, 2 поворота минус 1, и действительно, раз разгромлена такая вот непримиримая, бескомпромиссная оппозиция, возникнет шансов побольше для тех, кто все-таки себя к радикалам не относит. Я завершаю, скажу так, чуда какого-то не будет, если небольшие фракции действительно получат старая партия «Яблоко» или вот и новая там партия, новые люди, хотя, мне кажется, напор на избирателя новых людей явно снижается за последний месяц. Такое ощущение, что какое-то с финансированием возникли проблемы, тоже можем и финансовый вопрос обсудить. Но вот пока пейзаж перед боем, он выглядит вот так.
Ну да. Ну, то есть, собственно, мы все, что я спрашивал, обсудили. И единственное, вот я тут уточнял по поводу, понятно, есть у нас цензура, естественно, да. Есть у нас, кстати говоря, еще вот эти сейчас запреты по поводу агитации, связанной с ковидом, когда у нас проходят постоянно то парады, то концерты, да, а при этом агитацию даже, ну, пикеты в форме не митингов, а пикетов запрещают под, вроде бы как, из-за ковида. По снятию кандидатов вы уже, в общем-то, сказали, да, что...
Ну, там тут просто... как бы не снятие, тут просто, ну, как это, просто... лишение кислорода, назовем это так.
Ну да, то есть сильно кандидатов либо как-то запугивают этими делами, либо снимают, но у Навального там совсем какая-то радикальная ситуация.
Я уж позволю себе... Два слова добавить к ситуации Гудкова. Я уж как-то привык, что после наших передач я слышу два типа вопросов. А кажется, это можно говорить на радио? И второй, вы же человек, лояльно относящийся к Путину. Вы почему такие вещи себе позволяете? Ну, поскольку и ты, и я, Руслан, за сложность, я себе позволю эти вещи, да? Все-таки, как человек, поживший в Советском Союзе, чуточку, но поживший, я из тех, кто считает, что насилие – это признак слабости. То есть, если политических оппонентов подавляют через насилие, то это легко может быть считано как то, что власть в себе не уверена. Она не уверена в своей социальной поддержке и тому подобное. Все-таки оппонентов надо побивать аргументами, а не наручниками. Я просто хочу поделиться, что когда я был школьником, ну, я интересовался философией, много чем интересовался, и это еще был Советский Союз, и я помню вот эту потрясшую меня мысль, связанную с тем, что я узнал, что в западных университетах капиталистического мира преподают Маркса и марксизм. Почему там много-много часов? А у нас какой-нибудь Сартр или экзистенциализм, он преподается либо под лейблом критика буржуазной философии, либо не преподается вообще. Я помню свои мысли 13-14-летнего подростка. А вообще у нас все в порядке с социализмом? Если получается, что мы боимся преподавать эту буржуазную философию. И так ли уж исторически обречен капитализм, если получается, что они не боятся преподавать в своих университетах антикапиталистическую философию? Это вот где-то так за несколько месяцев до перестройки, я был еще школьником, мне в голову эта мысль пришла. И несмотря на то, что, конечно, она кажется сейчас наивной, я все равно в своем 50-летнем возрасте остаюсь приверженцем вот этой вот максимы. Насилие – это показатель слабости. Если власть хочет показать свою слабость, она показывает насилие. Если она действительно сильная, она обходится убеждением, примером, пиаром, агитацией и пропагандой, но не наручниками и не автозаками. Да. Ну вот моя позиция, ну, такая.
Я тут немножечко продолжу эту тему. Да. Я вот, например, лично убежден, что насилие, оно же не только происходит вот в виде арестов или еще чего-то, а ведь я считаю, что снятие, например, людей, ну, невиновных, я имею в виду, если мы будем считать, часть из них невиновна, с выборов, это тоже своего рода насилие.
Ну, конечно.
И жесткая цензура, например, в СМИ, да, и там черные списки, да, как это у нас есть, это тоже своего рода насилие, ну,
да,
получается.
Да.
Вот. То есть это как бы такие хитрые, говорят, наперточные такие типы поведения, то есть когда обман, можно сказать.
Я по этому поводу, кстати, вот эту мысль о рейтингах, которую
я хотел сказать,
в самом деле, специально для любимого городского радио эту мысль оставил, нигде не показывал. Руслан, ты не хуже меня знаешь, да, что последние годы они как-то так в политологической среде прошли с темой снижения рейтингов Путина и снижения рейтингов партии власти. Есть у нас социологические конторы, которым мы не очень доверяем, но я всегда так шучу, что вот Левада, признанный иностранным агентом, он заслуживает доверия. Как мне кажется, здесь обманываются по поводу рейтингов обе стороны, и сторонники власти, и противники власти. Сторонники власти стараются закрыть глаза на то, что рейтинги действительно упали. если сравнивать их там, например, с 18-м годом, и президента, и Единой России. Противники власти, как мне кажется, они закрывают глаза на то, что упав до определенной черты, они перестали падать дальше. Как это можно понять? Это несомненно. Прошли президентские выборы, произошло некоторое такое успокоение в обществе, на общество обрушилась пенсионная реформа, и тогда, в 18-м году, во второй половине 18-го года, произошел действительно такой обвал рейтингов, что президента, что Единой России. После этого все колеблется в рамках какой-то статистической погрешности. Политологи и социологи, они вроде бы справедливо говорят, что надо смотреть не на отдельные цифры, а на тенденцию. Это есть такое правило, но к нему надо добавлять всегда еще одно правило, о котором, ну вот, уважаемые люди вроде Екатерины Михайловны Шульман и некоторых других наших политологов, социологов, Александра Кынева, ну то есть вот таких оппозиционно настроенных, да, о которой они умалчивают, что тенденция, она всегда упирается в какой-то предел. Mm-hmm. То есть, если вот эта важная такая диалектическая составляющая любой тенденции, если рейтинги Единой России падают, то они падают до какого-то предела, ниже которого они уже не начинают опускаться. Это я видел, хотел сказать, и во времена перестройки, там, ну не буду вспоминать исторические примеры. Что это значит? Тут мы должны задаваться вопросом, этот нижний предел, он критически опасен для власти? Или он все-таки оставляет для нее то, что принято называть подушкой безопасности? Вот я все-таки хочу теперь обобщить сказанное и резюмировать следующим. Рейтинги власти действительно упали в 2018 году. Они после 2018 года не подвергались каким-то там существенным вот падениям, то меньше, то больше становится, особенно рейтинга Путина касается. И несмотря на то, что их таких запредельных, как это было во времена так называемого крымского консенсуса, нет и не предвидится, тем не менее они остановились на пределе, которые, в общем-то, ничем критическим для действующей власти сейчас обернуться не может. Еще раз, они меньше, чем были, да, но даже вот в этом своем уменьшенном состоянии они оставляют задел. По-моему, сейчас никто под сомнение не ставит, что какое-то большинство у Единой России будет. Абсолютное или относительное, конституционное или неконституционное, но какое-то будет, да. Вот мне кажется, что когда мы говорим о динамике, всегда надо помнить, что за любой динамикой присутствует некий вот этот вот непреодолимый предел. И о нем ни в коем случае нельзя забывать, и я думаю, что этот предел, он, в общем-то, для власти достаточно безопасен. Это вот моя такая экспертная.
Угу. Примерно, Единая Россия у нас получается там от 30 до 25 где-то.
Угу.
Вот, КПРФ, ЛДПР. Различаются, естественно, регионы. Москва, да? Ну, то есть, можно сказать, от 20 до 15, скажем так, вот у них в этом.
Угу.
Причем они как немножечко, как я их называю, слегка братья-близнецы в этом плане. Они так меняются иногда местами, ну, примерно.
Угу.
Яблоко, получается, по стране где-то 5, по Москве там около 10-9%. Там, причем у них там с ЛДПР, у них там одинаково по 10%.
Ну, то есть, получается, что Единая Россия, даже с низким рейтингом от 25 до 30, при низкой явке, и при том, в этом тоже мало кто сомневается, что она выиграет большинство одномандатных округов по причинам, 100 раз нами с вами обсуждаемых, что там просто от Единой России идут богатые, ресурсные, влиятельные кандидаты, она получит большинство и при желании может получить конституционное. Подчеркиваю, при низкой явке. То есть вот это 30%.
А явку сушат сейчас специально.
Я в последнее время как-то перестал до конца понимать, что люди вкладывают в это понятие «сушить явку», но поскольку у нас сейчас нет еще думской кампании, вот я предлагаю этот вопрос как бы подвесить, мы к нему обязательно вернемся, угу. Мы посмотрим, как будет развиваться. То, что я знаю из разных инсайдерских источников про разные партии, это я могу озвучить. Денег меньше у всех. И у партии власти, и у коммунистов. На денежные проблемы все жалуются. Только, по-моему, в новых людей вогнали какие-то серьезные деньги. И то сейчас судя по всему, этот поток уменьшился. И это значит, что меньше денег, то есть менее активная компания. Я, видите, сравниваю иркутскую ситуацию с 2016 годом. Там вот активная компания началась где-то с марта месяца. А сейчас вот только в мае что-то обозначилось. Раз денег меньше, то есть менее активная компания, ну, по идее, менее активная компания, меньше явки. Но насколько это сознательная пока такая стратегия, я не берусь судить, потому что, конечно, все, кто участвует в выборах, неважно, за единороссов они играют, или за коммунистов, или за яблоко, они все хотят, чтобы денег было больше. То есть, компания, она пока выглядит финансово не очень обеспеченной, подчеркиваю, у всех. Это то, что я сейчас сказал, это я знаю, это не мои.
Но я не про деньги, слышал мнение. Я слышал мнение по поводу того, что вообще тема выборов стараются в крупных СМИ ее слишком сильно не будировать.
Ну, с другой стороны, о том, что там собираются сделать с явкой, мы узнаем через месяц, через два. Единственное, что, ну так логически рассуждая, поскольку сейчас мы не президента выбираем, если вы помните, для выборов президента как раз было важно показать высокую явку. Помните, да, эта цель ставилась?
Показать, ну, как и с Конституцией тоже.
Да, как и с Конституцией. То, в принципе, вот это... А традиционная установка, пусть людей придет поменьше, но придут те, кто управляем как бы административным ресурсом, она, наверное, должна присутствовать. Ну, по крайней мере, я не вижу никаких причин, по которой бы власть от нее отказалась. Но как вот в 2021 году вот прямо можно совсем взять и засушить явку, я пока не очень представляю, поскольку ну, ситуации, они отличаются от предшествующих. Надо еще понаблюдать, поанализировать. Мы этот вопрос подвесим обязательно, да, и подвесим сейчас, и, наверное, будет возможность к нему вернемся.
Я в завершение еще хочу поговорить про оппозицию относительно настоящую. То есть, понятно, что «Справедливая Россия» вообще создавалась как партия такая подконтрольная, левая подконтрольная партия Кремлю. ЛДПР, у нее своя специфика, там тоже такая относительная оппозиция, скажем так. Про новых людей вы говорили, про объединение Прилепина и «Справедливой России», в принципе, мы тоже поговорили. Еще есть какие-то такие партии тоже мелкие и со стороны так называемых левопатриотических, и с либеральных, там, допустим, партия Роста, со стороны левопатриотической, сейчас мне недавно дали газету «Родины», например.
Да-да-да.
Вот, то есть, ну, какие-то маленькие партии.
Штук 12-15 пунктов, возможно, будет в бюллетене. Да?
Ага. Вот.
Ну, или 10-12.
Но я все-таки хотел поговорить про две более-менее, как бы, узнаваемые оппозиционные партии и более-менее... Опять же, независимые, это КПРФ и Яблоко. Вот. И как про их ситуацию на федеральном уровне, скажем так, в данный момент, и про то, кто будет представлять вот здесь у нас. По КПРФ у нас получается, не знаю уж какие там договоренности, ну, потому что это все, естественно, кулуарно, и телеграм-канал, там неизвестно, чему это доверять. Какие договоренности с администрацией президента, я думаю, это, наверное, нет смысла особо
обсуждать. Нет, но я один критерий назову сейчас, по которому мы степень независимости КПРФ вычислим на этих выборах. Ну, вы формулируйте вопрос, я не забуду его. Да.
Я-то, собственно говоря, больше хотел спросить про местных, то есть вот у нас, значит, получается... Левченко будет возглавлять, я так понимаю, список. А по округам у нас идут Кондрашов, Щапов, Ахмадулин и Андреев. Кто-то более известен, скажем так, кто-то менее известен. Можно еще коснуться темы того, что опять используется образ Сталина, к которому я не очень хорошо отношусь, естественно. Понятное дело, что они продолжают как-то использовать тоже вот эту тему с отчасти поддержкой внешнего курса Путина, да, и, в принципе, власти. Меня больше интересует, собственно, наши местная.
Я понял. Я так политологически замечу, что есть один критерий, по которому на этих выборах мы можем ориентироваться, на который мы можем делать аналитические выводы о степени зависимости и независимости КПРФ от действующей власти. Он очень простой. Мне кажется, тут не надо быть семи пядей во лбу политологом, чтобы догадаться, что хороший улов голосов можно осуществить на простом слогане «вернуть советский пенсионный возраст». Опять же, не надо быть политологом, чтобы понять, что власть категорически не заинтересована в том, чтобы хотя бы одна партия сделала из этого слогана гвоздь своей предвыборной программы. Если КПРФ эту тему не педалирует... Я вам честно скажу, не будет педалировать. Я еще более горькие для КПРФ сделаю выводы по поводу зависимости ее от власти. пока я посмотрел и пресс-конференцию Сергея Георгиевича Левченко, я внимательно слежу за Фейсбуком Михаила Викторовича Щапова, за Виктором Ивановичем Кондрашовым следить пока не имеет смысла, у него Фейсбук оживает, когда выборы начинаются. Я вообще ничего не слышу про пенсионный возраст. Пока это так. Если эта тема педалироваться не будет, значит, это свидетельство, ну, я бы даже сказал, просто неприличной для коммунистов степени управляемости со стороны Кремля.
Ну, кстати, яблоко как раз-то это, у них там есть это.
Ну да, но возвращение пенсионного возраста...
Да, я оно и было, и
про это, к сожалению, не знаю, но вот тут о коммунистах, как бы, речь, да, по идее, они должны.
Они вообще говорили,
их родина, да.
Да, была реформа.
Да, они говорили, вот сейчас интересно, что они будут говорить сейчас, потому что, ну, мысль понятна, да, с одной стороны, мы с вами не политтехнологи, но если бы нас спросили, как собрать голосов побольше, наверное, мы бы оба сказали, ну, конечно, давайте пенсионную реформу назад открутим, а власти это совершенно невыгодно. Вот посмотрим. Посмотрим. Такой вот критерий как бы для себя я выбрал, по которому можно будет судить. То, что там КПРФ зависимо от власти, это не ставит под сомнение ни один политолог, хотя бы по той простой причине, что любая другая нормальная независимая партия уже несколько раз поменяла бы своего лидера. То, что Геннадий Андреевич остается лидером партии, это, естественно, это выгодно власти, потому что, поменяя не лидера на кого угодно, хоть на нашего Сергея Георгиевича Левченко, это вызвало бы к ним дополнительные интересы, там минимум 5-6% голосов.
Но Левченко, я так понимаю, вообще убрали из...
Да, он внутри КПРФ там, да, вопали, ЦК, да, исключен ЦК. Откуда-то он, из ЦК, да. Это касается общей программы КПРФ, а если там договоренность такая, вы там со Сталином бегаете и рассказываете, как хорошо было в СССР, но чтобы вот ни слова не звучало про пенсионный возраст, а я вполне допускаю, я думаю, Руслан, ты вполне допускаешь, что такая договоренность может быть, но это тогда очевидно.
Но тут в этом случае получается, что Яблоко становится более левой партией, ну, чем КПРФ.
Да, конечно, да. Только там ресурсов меньше у Яблока, естественно, для того, чтобы это довести. Что касается кандидатов от КПРФ на наших выборах. У нас про два округа можно совершенно уверенно, это я говорю как политолог, как эксперт, так сказать, как человек, знакомый с инсайдерами, опирающимся на информацию, на здравый смысл, на факты, на что угодно, ну, как бы уже состоялось два взаимовыгодных размена в двух округах. Это округ, который принято называть Щаповским. Единая Россия не будет чинить никаких серьезных препятствий для победы Михаила Викторовича. Она у него уже почти в кармане. От «Единой России» идет без обид, да, ну, не я назвал господина Ефремова ноунеймом, но он действительно мало кому известен, он известен только волонтерам. И совершенно очевидно, что партия вроде «Единой России», если бы хотела, могла бы выдвинуть там и фигуры покрупнее, и побогаче, да, и повлиятельнее. Нет, это то, что я сейчас говорю, это не предположение, не домыслы, это стопроцентное знание. То есть задача «Единой России» там просто достойно выступить, занять место не ниже второго, а победа сдана Михаилу Викторовичу. Похожая ситуация в Ангарском округе, который принято называть Красноштановским. Это округ, где против Красноштанова Антона Алексеевича со всеми его серьезными ресурсами, наработками пойдет коммунист, молодой коммунист, комсомолец даже, по сути, Ахмадуллин, да, который, ну, тоже без обид, с одной стороны, мало кому известен, он был замминистром молодежной политики, но замов никто не знает, с другой стороны... Я внимательно посмотрел с ним пресс-конференцию. Шансы небогатые, и явно это выглядит невысокие, как сдача округу Красноштанову. Теперь оставшиеся два округа. Что касается Виктора Ивановича Кондрашова, то здесь надо дождаться момента и посмотреть, как он будет вести свою кампанию. У Виктора Ивановича есть плюсы и минусы. Его бесспорный плюс – это его личные харизматические дарования. Он человек очень обаятельный. Важно, что человек вышел не из элиты какой-то, а из народа. Да? Он умеет общаться с простыми людьми. Он может выступить с достойным результатом против Сергея Юрьевича Тена. пока все-таки кажется немножко сомнительной возможность его победы, потому что Кондрашов, это всем известно, известен в Иркутске, а здесь надо объезжать большой округ, где знается основном тема. Но результат он может показать, то есть он может побороться по-настоящему.
Угу.
О минусах я не буду особых распространяться, я к нему с таким большим уважением отношусь. Все-таки скажу, что если вы посмотрите на его работу в законодательном собрании, то я не уверен, что вы эту работу найдете. Ну, то есть, любой может посмотреть на сайт законодательного собрания, открыть страничку Виктора Ивановича Кондрашова, там два упоминания о том, что он дважды участвовал в заседаниях по какому-то вопросу. Ну, правда, это все. Люди, работающие в законодательном собрании...
Ну, у нас, в принципе, по депутатам, независимо от какой партии, мало кто что знает и смотрит вот именно...
Нет, ну вы откройте страницу Натальи Игоревны Дикусаровой и посмотрите ее отчеты о проделанной работе и сравните с некоторыми депутатами. Я знаю, что они там на освобожденной, не освобожденной основе, и вообще Дикусарова – это профессиональный политик, многие депутаты – это люди, которые бизнесом занимаются все равно в первую очередь, да? Эта разница будет вот... категорически.
Нет, я имею в виду, да. Что они не посмотрят.
Ну, понятно, но в любом случае это можно как бы всегда использовать против.
Uh-huh.
Но если Виктор Иванович захочет побороться, он, конечно, может создать очень серьезные проблемы Тену. Это вот я просто еще раз повторю, как мне кажется, адекватно оценивая вот это вот личностные качества как публичного политика Кондрашова, это проговариваю. Но Виктор Иванович может и не захотеть побороться, то есть он может поучаствовать без борьбы и так тогда никакой борьбы не получится, поэтому это пункт, по которому надо дождаться, наверное, августа месяца и посмотреть, кто что там будет делать.
Угу.
Тен, естественно, будет участвовать на победу, он депутат, который, ну, как бы всегда работает в округе, ему есть что показать избирателям, плюс там память об отце и то, что Сергей Юрьевич Тен сам по себе такой очень серьезный, респектабельный, вдумчивый человек. Ну, одним словом, пока, конечно, шансов больше на его стороне, но все будет зависеть от того, как поведет себя его конкурент. И самый обалденно интересный округ оказывается Северный.
Андреев,
да, Андреев, да? Якубовский, да. Если там не будет каких-то теневых договоренностей, а я пока ничего не знаю ни про какие такие договоренности, да. Ну, то есть, когда Сергей Георгиевич Левченко его про Щаповой договоренности спрашивают на пресс-конференции, он говорит, я ничего о таких договоренностях не знаю, я думаю, что он лукавит. Он много чего знает, но просто не говорит. А если там не будет каких-то теневых договоренностей, там может случиться не просто борьба по принципу Андреев, который москвич, но он там выигрывал округ в законодательное собрание, хотя и проигрывал там выборы в Думу в 2016 году, да, и Александр Якубовский, который не москвич, а иркутянин, а для северянина, жителей Севера, это тоже как бы человек со стороны, но там есть свои суперполитики. Это господин Любенков из ЛДПР. Очень сильный мужик. Вот он может оказаться тем самым третьим не лишним, который может получить приз основной. Посмотрим, да. Мы до сих пор не знаем, какова позиция мэра Бодайбоя Юмашева. Одним словом, пока все выглядит так, что у нас есть два округа вообще с нулевой интригой. Есть округ об степени уровня интриги, который пока судить рано, может быть, он тоже без интриги. Обратите внимание, все эти три названных округа, они называются именами Щаповский, Красноштановский, Теновский. Даже политологи, обращал, наверное, на это внимание, часто не называют номера, да, а называют фамилии. Есть округ, где, в принципе, намечается такое, выражаясь старорокерским языком, такое жесткое рубилово, да. Вот, округ с интригой. В целом, это все не очень так напряжено, если сравнивать с 2016 годом. Я просто напомню, что в 2016 году был только один беспроблемный округ Красноштановский. И то там против Красноштанова выступал более сильный политик Бринюк от КПРФ, чем Ахмадулин. Все остальные округа были в высокой степени конкурентные. У Щапова с Коньковым было настоящее рубилово. У Чернышова с Андреевым тоже было настоящее рубилово. Другое дело, что у Чернышова шансов было побольше. И супер рубилово было на Теновском округе, где три действующих депутата Государственной Думы, это единственный округ в России, где три действующих депутата Государственной Думы, Сергей Юрьевич Тен, Антон Васильевич Романов и кандидат от партии Роста, они там друг с другом сражались. Поэтому, вот если сравнивать с 16-м, ну, мы же сравниваем, так сказать, с предыдущим, конечно, степень интриги сейчас поменьше. Ну, видите, угу. Два уже готовых победителя, считайте. Один тоже с пока преобладающими шансами. И вот проблемным таким, интрижным выглядит только один округ. Это как бы противоположная ситуация 16-му, где готовый победитель был только в одном округе.
Последний вопрос по Яблоку. Рейтинги, кстати, как люди знающие говорят, у Яблока подросли за последнее время. Угу. Тем более тут, видите, такие перебегания и перемежания получается, что Яблоко, с одной стороны, дистанцируется от Навального, статья Григория Явлинского, с другой стороны, я прекрасно знаю, вот, что очень многие сейчас, так как штабы Навального закрылись, но очень многие по всей стране деятели штабов, они сотрудничают с партией, партия их поддерживает. Это не секрет, собственно. Никто это не скрывает. Про федеральную часть мы можем говорить, не говорить. По местной...
Ну, я что скажу.
Да, по местной я сам несколько лет голосую за партию Яблоко, как бы я этого не скрываю. Я считаю, что это неплохая программа у нее. По нашим округам в Иркутске у нас получится Анна Шломина, которая у нас была, кстати, несколько раз здесь в студии по поводу ее защитной деятельности и по поводу ее преподавательской, кстати, еще деятельности, она приходила, рассказывала. Дальше у нас Вячеслав Иванец, наш общий знакомый с Сергеем Федоровичем, это адвокат и правозащитник. Значит, также у нас бывший депутат Думы Усолья Сергей Углянница. И у нас Алексей Тупицын, это он идет по Северной, по Братскому. Углянница идет по Шелестовскому. Да, Иванец, он из Ангарского, он идет по Ангарскому. Анна у нас идет по Иркутскому вот округу. Половину я более-менее знаю, хорошо отношусь.
В целом, про Яблоко. Как мне кажется, Яблоко, ну, как мне кажется, должно повести борьбу за вполне конкретно электоральный сегмент. Мне вообще сложно себе представить, что будет ставиться какие-то другие цели. Это такое умное слово «таргет», это вот целевая группа. Вот, мне кажется, для Яблока оно вполне однозначное. Другое дело, что новые люди будут бороться за тот же сегмент. Это люди, которым в той или иной степени не нравится положение дел в России, но которые не хотели бы ни революции, ни гражданской войны, ни Навального, будем вещи своими именами называть, да, не хотели бы никакого радикализма, которые хотели бы перемен с гарантией того, что эти перемены не обернутся чем-то катастрофическим. Если бы меня Яблоко спросило...
Будете с нас голосовать?
Нет, сейчас. Про это скажу тоже, кстати. Сейчас же мы еще имеем возможность про это все говорить, да? Выборы-то не объявлены. Достучаться до кого мы должны? Ну, я бы вот сказал так, как я сейчас выразился. Миллионы людей в нашей стране хотят перемен, но очень перемен боятся.
Да, и не сталинисты.
Да, да, естественно. Если им сказать, давайте, вот перемены будут такими, что бояться нечего, и убедить их в этом, можно получить эти голоса. Что касается одномандатных округов, то в той или иной степени я знаю всех четырех кандидатов. Я воздержусь от каких-то личных оценок, просто для истории замечу. Интеллектуальный уровень и моральные качества некоторых из них чреваты некоторыми проблемами для партии Яблоко. Фамилии не называю. Имейте в виду, я предупредил. Тем не менее, поскольку я сам голосую на Иркутском округе, и на прошлых выборах я голосовал за Михаила Викторовича Щапова.
И всегда, за женщин.
Да, сейчас как раз я подвожу к этому. И всегда стараюсь голосовать либо за женщин, либо за людей, которых я знаю. Анна Шломина может считать, что мой голос у нее в кармане, поскольку я и моя собака, любимая Сниф, ей лично многим обязаны, в том числе и попаданием на баннеры, которые висели в Иркутске. Поэтому мы уже с женой договорились, что она будет поддерживать нашего близкого друга из новых людей, а я буду поддерживать Анну Шломину. Ну, ничего не поделаешь, я не вижу ничего ужасного, если избиратель действует, исходя из каких-то вот личных симпатий, мои симпатии,
а
не
ступают. А по партийным спискам куда?
На стороне Анны Шломиной. Вы знаете, я еще не решил. Вот честно должен сказать, я не решил. Тут нет у меня еще выбора, но вот со своим кандидатом на округе я определился. Вот так.
Спасибо, Сергей Федорович.
Спасибо вам за то, что позвали.
До свидания.
Приглашайте.
Знающий не доказывает. Доказывающий не знает. Позиции.